у вас у каждого будет похожий планшет. Мы будем сейчас пробовать с вами копировать это изображение, создавать себе свою прорезь.
Ангелы в небе высоком живут, Богу Всевышнему славу поют, к небу возносят молитвы людей, сладкие грезы детей.
Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор.
Итак, ребята, завершаем свой перевод. Те линии, которые мы ввели, должны были у нас отпечататься с обратной стороны. Давайте посмотрим, есть у вас эти линии. Хорошо. Карандашики давайте в центр стола соберем. Угу. А теперь отверните вот так вот прорезь свою и посмотрите на нее и сравните с той прорезью, которая у всех была. И скажите, отличается... Похоже, но не совсем. У кого-то есть какие-то свои маленькие детальки. У кого-то линия где-то пошатнулась, правда? У кого-то она стала более плотной. Вы, во-первых, обнаружили, что у всех прорези получились разные. Несмотря на то, что мы копировали с одной и той же прорези, да? У всех получились разные, потому что у каждого своя рука. И художник, и иконописец тоже не может создать идеально похожую икону. У нее будет она чуточку своя, чуточку будет отличаться, и это хорошо. Посмотрите на свои линии, на свои прорези и попробуйте запомнить каждую свою прорезь. А теперь мы с вами прорези наши закрываем. И, пожалуйста, передайте мне их. Немножечко перемешаем, правда? Вот. Теперь мы с вами уже не знаем, где чья прорезь оказалась, сверху или снизу. Сделали мы это, знаете, для чего? Для того, чтобы, во-первых, потренировать нашу с вами память зрительную, как наши глаза умеют запоминать линии, почерк запоминать. Искусствовед, он должен, не зная автора, сказать, кто эту икону, допустим, создал. Или в каком это городе такие иконы создавались, должен? А вы знаете, что икона никогда не подписывалась автором, потому что иконописец верил, что его рукой кто руководит? Бог. Он знал, что его награда будет на небе. Неподписанные прорези мы сейчас будем узнавать.
Мое.
Давай подождем. А вдруг кто-то скажет, нет, это мое. Молодец, держи. Так, следующая прорезь. Ну, давай еще проверим. Может быть, кто-то...
По-моему, что у него линия снизу.
Да, где нога?
Где нога, немножко соскочила линия. Вот видите, у каждого есть свои подсказочки маленькие художественные. Так, молодцы, молодцы. И с художественной памятью у вас все в порядке. Вы действительно... талантливая молодежь. А мы с вами возвращаемся к нашей доске, вспоминаем, что на доску наносится мел с клеем, который называется также на букву «Л» как?
Левкас.
Вот, наносится левкас для того, чтобы на ней уже что-то изобразить. Представим, что мы таким образом могли и перевести прорезь на нашу доску, да? Перевели прорезь. Однако иконы всегда цветные, а доска у нас и прорезь черно-белая. Нам нужно было бы, как иконописцам, раскрасить, а точнее, скажем, расписать нашу доску, нашу прорезь. Для того, чтобы расписать доску, нужно взять краски. Как вы полагаете, где иконописцы 300 лет назад брали свои краски?
Они крошили.
Они крошили камень. А вы как думаете?
Они крошили камень в порошок.
Они крошили камень в порошок. Какие вы умные, какие вы осведомленные. Но давайте посмотрим на те камни, которые могли использовать иконописцы для того, чтобы приготовить свои краски. Какая краска получится из этого минерала?
Коричневая,
с оттеночками немножечко красного, да, и фиолетового. Да, а точнее, скажем, бордовый. Это какой цвет у нас выйдет?
Зеленый.
Так.
Синий.
Да, молодцы. Это что за цвет у нас?
Желтый.
Желто-золотой.
Молодец, это будет золотой цвет, правильно?
Черный.
Из этих минералов азурита, малахита, гематита, аурипигмента и герина можно создать краски иконописцу. Но сам минерал сам по себе, он еще не обладает свойствами краски. Посмотрите, я провожу по листу бумаги. Остается отпечаток? Нет, не остается. Следа никакого не остается, он только царапает бумагу, правда? Для того, чтобы получилась краска иконописная, нужно этот минерал раскрошить. Мы с вами в музее молотком махать не будем. Мы с вами возьмем уже готовый минерал, который мы разбили предварительно, превратили его в мелкую крошку, но это еще не краска. Краску мы сейчас попробуем создать краситель для будущей краски. Итак, мы с вами рассмотрели минерал, но это еще не совсем тот краситель, который нужно нам получить для краски. Мы должны его еще более тщательно разбить. Для этого мы возьмем в плошку минерал собранный, возьмем такой пестик, либо его еще называют курантом, и попробуем раздавить то, что у нас находится на дне. Пожалуйста. Так. Вот. Сильнее растирай. Мы должны превратить этот минерал в муку. Вот что у нас получилось из нашего минерала. Из минерала получается...
Порошок.
Нет. Пигмент.
Пигмент.
Запомните это слово. Пигмент. И пигмент, в отличие от минерала, уже может рисовать.
Это как мел.
Да.
Кто хочет попробовать? Аккуратно, осторожно проведите. Вот. У нас получилось солнышко. Растерли пигмент и оставили его на листочке. Но если бы мы с вами долго-долго перебирали этот листочек, мяли его, то все бы песчинки нашего пигмента, они бы рано или поздно отлетели бы. Поэтому для того, чтобы закрепить красящий пигмент на доске, нужно было добавить сюда какой-либо специальный клей. Его называли не клеем, называли связующим. Иконописцы приготавливали свой связующий клей из яичного желтка и немножечко уксуса, либо белого сухого вина. Те краски, которые замешаны на этом яичном желточке, они будут крепко приставать и приклеиваться к нашей приготовленной доске. Итак, краска у нас готова, доска готова, прорезь готова. И теперь давайте мы с вами посмотрим на уже завершенную икону и увидим, а какие цвета использовал иконописец для написания иконы 300 лет назад.
Синий, красный,
голубой.
Вот коричневый. Золотой.
Давайте по одному. Какой цвет видите?
Коричневый.
Коричневый.
Красный.
Красный.
Золотой.
Золотой.
Синий.
Синий.
Серый.
Серый.
Голубой.
Голубой. Все эти краски иконописец изготовил из минералов. Но вот какая задача у иконописца. Когда все приготовлено и готовы краски, и ему необходимо уже расписать свою доску приготовленную, иконописец первым делом расписывает, как вы думаете, что он заполняет цветом?
Фон.
Молодцы! Он заполняет цветом фон. Потом приступает к чему?
К
изображению. Он расписывает одежду. А после того, как завершен фон, одежда, что остается? Лицо. Только в иконописи называют открытые части тела не лицо, а называют лик. Слышали такое слово? На иконе лик. Лик святого. Лики расписываются краской, цветом в последнюю очередь. И давайте теперь обратимся к нашей иконе, к нашему образу, и посмотрим с вами на фон, который присутствует на этой иконе. Давайте с вами подойдем к ней, посмотрим. Каждый цвет в иконописи что-то да обязательно значит. Красный цвет обозначает цвет вечной жизни. Вспомните, на Пасху яйцо какого цвета мы дарим?
Красный.
И говорим: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Христос победил смерть. И дарим яйцо красного цвета. В иконописи красный цвет – цвет вечной жизни, жизни с Богом. Золотой цвет – символ присутствия Бога, божественного света. Посмотрите, наш воин окружен золотом. Поэтому мы с вами понимаем, святые часто изображаются на золотом фоне, чтобы показать, этот человек всегда был с Богом. И этому свидетельство золотой нимб, полукружие над головой, которое мы называем нимб. Скажите, нимб на него светит или из него?
Из него.
Правильно, из него. И этим нам показано, что внутри у святого, в душе, в сердце присутствует свет кого всегда?
Бога.
Бога. Поэтому нимб золотой. Посмотрите, на нашем фоне есть два крыла за плечами. Соответственно, перед нами уже не просто воин, а кто перед нами?
Ангел.
Ангел. Вы знаете, как переводится слово «ангел» с греческого языка? Нет?
Защитник.
Нет. Нет, не защитник. Правильно. Молодец. Посланник.